От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Продолжим, однако.
Давайте, Евгений Ильич. Ну, голосование напомним. Все-таки.
Голосование у нас идет. Ну, сегодня столетие революции. Великая Октябрьская социалистическая или большевистского переворота, что называется, кому как. Отмечу, впрочем, с какой скоростью подавляющее большинство, давайте скажем, по-старому правящих классов, к концу советской эпохи людей, состоявших в коммунистической партии или в комсомоле. Да что там в компартии? Людей, которые входили в руководство компартии, в ЦК, в политбюро ЦК. Развернулось к событию, которое, вообще-то говоря, определило их карьеры, их биографии. Потому что когда, если бы нет самой революции, чем бы она ни была, они что, правили бы страной? Или странами, которые выкроили себе немедленно, как только возможность такая у них образовалась, как они смогли договориться между собой о том, что они распускают Советский Союз, и что они теперь каждый сам себе режиссер. И дальше каждый построил свое. Кто-то свое ханство, кто-то уже абсолютную диктатуру.
Ну, у кого-то это успешно
кто-то
получилось.
Кто-то европейское. Да. А вот посмотрим, у кого это там успешно получилось, а у кого нет, когда они последние из наследников СССР помрут. Как они детям своим передадут эти страны и передадут ли? А ведь пытаются в основном детям. Что произойдет в той или другой республике? Закрепятся ли там демократические, Молдавия же демократия? Демократия. А страна есть? Демократическая. По-европейски. Или там все до сих пор, вот уже в Румынии, как добили Чаушеску, так успокоились, а в Молдавии все еще бурлит, кипит. Кусочек натрия, брошенный в рукомойник на уроке химии, и носится по этому рукомойнику бурлящий вихрь. Вот как-то так. А Украина? Ой, какая демократия. Там еще демократии хватит не на один десяток лет этого большого бардака, и пальба при этом будет постоянно. Поэтому, Т1, неизбежна ли была революция? Ну, да, неизбежно. Т2, да нет, можно было вполне избежать эволюционным путем. Второй вопрос, где развилка? Т3. А вообще это все не важно, это все заговор. Заговор против нашей страны, кого не важно, но вот результат в раи. До сих пор, кстати, очень многие ищут врагов в любой вещи, которую видят перед глазами своими. Лучше бы им Господь глазки-то повыковырял, чтобы, может, они чем другим занимались, щупальца, что ли, вставил, как у осьминогов там, или лишнее ухо, музыку классическую слушать. А то как фильма не та. Так, понимаешь, это ж заговор. Мне иногда интересно, задают вопрос, а чего было бы, если бы наш наследник престола?
Алексей?
Нет, еще не император. Угу. Николай.
А, Николай.
Не второй.
Помер бы где-нибудь, да, по дороге?
Нет, женился бы на Кшесинской.
Женился.
Пошел бы поперек воли батюшки. Заметьте, у британцев так же было.
Но он вообще-то отрекся от престола. А, вы это имеете в виду? Все-таки отрекся,
если бы. Ну, влюбился, женись.
На американке, на разведённой, я помню.
Ну, не наш.
Британский король. Да,
правильно.
Да.
И отрекся от престола. Да. И ведь это многому способствовало. Он был сторонником Гитлера и большим его поклонником. Если бы такой король был во главе Британии, а, ребята? То есть, наверное, было бы очень интересно посмотреть, как бы там сэр Уинстон Черчилль чего мог сделать. И не была бы ли в этой ситуации Великобритания на другой части оси? И был бы тогда ленд-лиз или нет? И что бы смогла сделать американская авиация, не имея британской базы? Да, пожалуй, что и ничего.
Но вы имеете в виду, что британская аристократия была очень симпатична Гитлеру, да?
Я имею в виду, что не всякое, но традиционное, опять же, англо-немецкое соперничество. Но а что было бы, если бы этого было не так? Если бы король был
фашист,
тот, который был профашист.
Профашист, да.
И какая бы процентовка этой самой британской аристократии ринулась за ним? И что было бы, если бы Советский Союз был один на один с Гитлером? С учетом, кстати говоря, вот тех самых профашистских настроений, которые были в Америке. Да там избирателей-то было, господи, начиная с Генри Форда и кончая рядовыми минитменовцами, куклукс-клановцами, берчистами. Минимум 5 миллионов человек – это мощнейшая сила, на самом деле, абсолютно фашистских. Ну да, против 6 миллионов евреев. Интересное кино. Ладно, а у нас бы что было, если бы Николай не пошел в цари? Мы знаем, что он был хороший семьянин, мы это знаем, но мы знаем, что как руководитель государства, начиная с Ходынки, продолжая кровавым воскресеньем, учитывая его отношения с Виттой Столыпиным, ненавидевшим друг друга, соперничавшим, но талантливыми людьми, ну, не любил, он был прям как Михаил Сергеевич, он не любил специалистов, он терпеть не мог профессионалов, заметьте. Учитывая его колоссальные симпатии к черносотенному движению, ну да, он был черносотенцем, выходил к своим вельможам со значком Михаила Архангела. А что это такое? Это отдельная тема, сейчас скажем. Что такое легитимное погромное движение в стране, когда власть не защищает все население, всех своих черт с ними, с гражданами, подданных, а она их отдает на растерзание шпане, бандитам, полубандитам, откровенному люмпину и еще этому покровительству. Такие вещи вообще-то разъедают ткань государства, и они приучают массу, толпу, к неконтролируемому насилию. При этом толпа, она прям даже изумляется, когда ее вдруг начинают разгонять, а скорее даже военные власти, если какой-нибудь местный генерал-губернатор или местный же шеф полиции проявляет вдруг некоторые симпатии к самообороне, они отбирают у нее оружие, так он получает по шапке из Петербурга тут же. Как это было, кстати, в годы геноцида армян в Турции. Там тоже были пару беев, которые пытались армян защитить. Вылетели вперед собственного мивизга с занимаемых постов. Вы чего? Там говорят резать, значит резать. А ведь пытались, были такие турки. И на начальственном уровне, которые понимали, что смерть стране будет, если погромные настроения, уж тем более геноцид, являются частью политики, если Стамбул отпустил вожжи, а здесь, если Питер отпустил вожжи, Санкт-Петербург это или Петроград, совершенно не важно. А дальше русско-японская война и ситуация с революцией 4-5 годов. Я уж не говорю о крестьянских восстаниях и их подавлении. И ситуация, наконец, с февральской революцией и с октябрьской, безусловно, спровоцированная вхождением в Первую мировую войну. Какие обязательства перед союзниками? Мы имеем обязательства. Ну, своя страна есть, ей это надо, нет?
Ну, почему-то посчитали обязательства выше, чем интересы страны.
Понимаете, в чем дело? Если ты теряешь страну,
то уже никаких обязательств.
Все, это зачеркивает тебя. Если ты начал править тем, чем ты начал, заметьте, Россия, которой правил Николай, была на подъеме. На подъеме, ну, невероятно, по темпам роста, она серьезнейшим образом догоняла, а во многих вещах и перегоняла своих соседей. Ну, не случайно, как ни копнешь ты эти мировые изобретения, я не только водку менделеевскую, да, водку, конечно, изобрел.
Сикорский, Руссобалт.
Но он еще и периодическую таблицу Менделеева, и вертолеты, да, конечно, Сикорскому не дали построить толком, развить вот в России еще до революционы у него не было никаких иллюзий, что дадут. А телевизор Зворыкинский, да. А все, что связано с ядерной физикой, что сталинская индустриализация? Или чего у них там было дальше с Академией наук? Половину расстреляли академиков, зато из второй чего получилось-то? В 80-е по многим направлениям мы на десятилетия обгоняли американцев.
Но Сталин, говорят, единственное, что изменил, так это сделал более дешевую рабочую силу, используя рабский труд.
Не только. Колоссальные преступления 30-х годов, 40-х, 50-х – это отдельная тема. Искалеченная страна все равно не может быть свидетельством того, что он все делал правильно, потому что победили скорее поперек Иосифа Виссарионовича, чем благодаря. Не говоря уже о том, что было после. Это не благодаря государственным политике в области науки наши ЭВМ были более мощные и куда более быстродейственными, чем на Западе. Мы сейчас мало об этом знаем, но даже во времена Союза Аполлона на 20 с чем-то минут быстрее параметры полета нашей машины обсчитали быстрее здешние, на здешней элементной базе, чем у западников.
Теперь все поменялось.
Как мы не умеем... Да не все поменялось. Не поменялось ни черта то, что начальство как не умело использовать, чего у нас есть, так и не умеет. Как было... Тем, кем было, так и было. Только что огромную часть потенциала сдали, просто сдали. Да не за грош, на самом деле. Но могли, вернувшись, да, вот как уроборос, змей, уцепившийся за хвост, так и мы возвращаемся к началу той темы, с которой начали. Было понятно, что... И я не знаю, кому это сейчас непонятно, что вне зависимости от личной судьбы Николая Романова и его... несчастной семьи. Он управлять не умел. Разные люди оценивают по-разному уровень своего способности. Ну, например, полковник был бы хороший, да?
Угу.
Может быть. А может и нет. Но вопрос, где был предел этого уровня, абсолютно однозначен. Он был чрезвычайно не годящимся даже из имевшихся в наличии представителей династии руководителем страны. Александр II. Ну, страна оправилась от поражения дедушка в Крымской войне, от поражения катастрофичного, потому что Николай I – это был, ну, пик военно-политических успехов в России. После Александра I, ну, все, мы в Париже были, да только что были. Мы, кто в Европе главный? Да мы в Европе главный. Кто контролирует проливы? При Николае I, 1830-й. Ну, мы. Да, конечно.
Но как... с тех пор-то все пошло.
И так далее, и так хуже, далее, да? И так далее. И против сильного объединяются все. Тут же Турция, Франция, Англия же вчерашний союзник Англия против Наполеона воевали. Как они нас вместе с французами гоняли? И кто единственный был, кто нам сочувствовал? Американские Соединенные Штаты. Желающие могут перечитать простаки за границей. Первый американский заокеанский круиз, Марк Твен, в котором участвовал Сэмюэл Клеменс. Как они заплыли в Крым и как они встречались с императором Александром, который незадолго перед этим, ну, чудо совершил. Человек воскресил страну после тяжелейшего поражения. При этом, это, вообще, это ну, наше ноу-хау. Получить страшный облом на пустом месте, при том, что ничто... этому не способствовало, кроме ошибок и провалов собственных властей, как это было в Крымскую войну, опять же, с императором Николаем I, в надежде на своих союзников, в надежде на партнеров, в надежде на благодарность за то, что мы там революции души. Слушайте, все повторяется.
Нам не страшны враги, нам страшна власть, собственно, была, ну, по крайней
мере,
раньше.
А у нас хуже балбеса, чем собственное руководство, не было никогда. Мы всю эту Европу сохранили. Правда? Правда. В 19 веке, я не говорю сейчас про 56-й год, про 67-й год, да, Венгрия, Чехословакия. А что, мы не довели в Венгрии восстание против Вены? Не Николай I это сделал? Как ему там Вена поблагодарила? Да всю жизнь так оказывается. Мы заключаем международные договора согласно, внимание, Сергею Викторовичу Лаврову, международного права. У нас же чего все время говорит Сергей Викторович, практически каждое его выступление сводится к тому, что мы за международное право, а наши оппоненты нарушают международное право. И хрен ли с того. Но они нарушают и нарушают. Мы их уличаем перед самим собой. Может, его нет, как совершенно справедливо говорят сейчас на телевизионных передачах Владимира Рудольфовича, припертые к стенке оппоненты, включая Николая Васильевича Злобина. Ну, нету международного права. А может, его и не было никогда? Вот эти все ссылки на Венский конвейер.
Но оно как дышло, говорят.
Какое международное право? Где оно? Есть твои интересы, да? Вот мы что, единственный дурачок, что ли, на всем этом подиуме, который прыгает по сцене с истинно шекспировским выражением лица и голосом: «Международное право, мы вам вот же помогли остаться у власти, ну, свергли бы мадьяры в этой самой Австро-Венгерской империи, Лаюш Кошут бы снес ко всем чертям всех, кого хотел, и что, нам вот этого было плохо? Ну, так не воевали бы мы с Австро-Венгрией через 60 лет, не было бы ее. Была бы отдельно Австрия, отдельно Венгрия, отдельно Чехия, и не было бы украинского национализма. Кто-нибудь помнит, что это вообще-то тотошний проект? Что это в Вене все родилось? Что идея о том, что развалить бы Россию надо, начиная с Украины, взорвав, собственно, провинциализм тамошний, начиная с черновицы и всего остального, же зародилось это движение, на теме создания из империи двух наций империи четырех наций. А если четырех, со славянами западными, а заодно уже и южными, а не только с венграми и австрийцами, а что еще и русским случайно петуха не сунуть под крышу Яховина? Так, благо там все уже давно готово к тому, чтобы полыхнуть. Помните замечательную карту начала XIX века, той самой готическим вязью, шрифтом такой Украины, которая включала пол Белоруссии и пол России на самом деле? Ну, правда, не включала австро-венгерские украинские земли, потому что они же не для этого это все создавали. Так оно вот и полыхнуло. С первоначала в отечественную с бандеровцами, потом сейчас с бандеровцами же, не у бандеровцами. А мы все рассказываем, что они осквернили вечный огонь и тем самым нарушили международное право. И чего? Они не нарушили международное право, они в гробу его видели. Опираясь на опыт сначала фашистов Второй мировой войны, а до того на опыт наших противников в Первой мировой войне. Это так, это последовательная цепочка. И вот здесь, что было бы, если бы другой сидел на троне? Ну, не можешь править, уступи место, правда?
А мне кажется, он бы и сам был не прочь, Николай II.
Да я не знаю, был
бы. Просто такой вариант не рассматривали.
Дорогой Сергей Андреевич, мужик сам себе режиссер, каждый. Каждый наследник трона имеет право пойти вслед за сердцем своим.
Но он был, наверное, неадекватен, он же писал, я хозяин земли.
Не-не, вот давайте мы здесь, он был абсолютно адекватен, это его воспитывали, не надо из него делать некого юродивого. Абсолютно адекватный человек, который, ну, как и очень многие мужчины, вынужденные решать, жениться или по наследству получить империю, я не думаю, что очень многие из них
пошли бы. А вы думаете, он не по любви в итоге? Вот его жена Александра Фёдоровна.
Он полюбил жену. Вам, да, как человеку неженатому, я расскажу. Очень многие люди...
Нельзя сразу любить жену, да? Нужно полюбить ее.
Можно, если вы влюблены. Ежели вы любите человека благодаря семейной жизни, это очень разные чувства, они возникают по-разному. Я говорю сейчас о другом. Как было бы замечательно, если бы был другой, был бы шанс... Заметьте, при этом Александр II начал все те реформы, которые армию сделали призывной, которые восстановили ее в кратчайшие сроки, которые позволили России из затоптанной на то место, примерно на то же место, на котором мы оказались в 90-е, страны, которая не должна иметь национальных интересов, стать одним из ведущих игроков, который провел великие реформы, и все, чего добился Александр III, он не мешал экономическим реформам Александра II, по большому счету. Он в другом оказался никуда не годным. Он умудрился, опять же, развить вот эти самые общественно-погромные движения. Они же при Александре III пошли.
Нужно было давить в зародыш.
Есть монополия государства на насилие на собственной территории.
Только
если вы отдаете монополию на насилие на собственной территории, черт её знает кому. И кто угодно у вас там, гуляя с крестным ходом или в каком угодно другом качестве, начинают людей громить, грабить и убивать. Все. Ваше население понимает, что можно. А вот ты поди его потом в стойло поставь. Я другого-то слова не могу прибавить. И я же не говорю только о еврейских погромах, а китайский. Знаменитый Благовещенский погром. А погромы немцев перед Первой мировой войной и во время нее. Ну вот вы вчера еще столетиями жившая здесь абсолютно лояльная торговая, промышленная элита страны, вы служите в армии, вы платите, вы осваиваете целину там какую угодно в Поволжье или в Крыму. А вдруг пришла толпа, все у вас взломала, разнесла вдребезги, кого-то убила, кого-то разорила, а все. В тот момент, когда вы это разрешаете, сидя в Зимнем дворце или в Ливадии, мало ли где вы, в какой климатический период года, так и все, родной, а это та ступенечка, и не первая, лестничка уже выстроилась, которая ведет к революции, в рамках которой вас будут громить, дворянские усадьбы будут жечь. А как еще? Анархия, потому что анархия – это не власть. Не, она не мать порядка. Никогда не была и не будет. Поэтому 5533 Вести. Была ли революция неизбежна? Да. Т1? Нет. Т2. И, наконец, все враги, заговорщики, они во всем и виноваты. Т3. Какие заговорщики, мы не знаем, и история вам не скажем. Да, может, история не умалчит. А что мы вам должны на эту тему рассказывать? Сами расшифровывайте, есть много разных версий. По телевидению сейчас идет версий, просто смотришь, тихо плюешься, но тем не менее. Но в студии уже Наташа Христова, и она уравновесит наши плачи.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Еще одна проблема, которая повела нас тем путем, которым повела. Называется проблема, как бы вежливее сказать, да простят меня присутствующие у репродукторов дамы, абсолютно политическая, государственническая, какая угодно импотенция, то есть неспособность к управлению ничем у людей, которые волею судеб достаточно случайно оказались у власти и во власти. Заметьте, отличаются ли они в этом от очень многих наследников наших 90-х, уже облезлых, облысевших, посидевших, которые, тем не менее, периодически попадают на телеэкраны, отчего, собственно говоря, я так по их поводу и злюсь, да ничем. Но не могли люди, которые собрались вокруг Керенского, ничем управлять.
Как не могли?
Ничем.
Такие же специалисты хорошие, говорят.
Специалисты. Есть у человека, который умеет кем-то и чем-то управлять, не в условиях, когда он нанятый менеджер в стабильно работающей машине, а когда вот вынесло тебя, и ты командовать можешь. Вопрос. А есть ли у тебя та субстанция, которую англичане называют balls?
Субстанция? Это скорее орган.
Или, ну, кому как. По-русски это звучит как яйца. Да простят меня, опять-таки, слушающие дамы. Ну уж поскольку каждому представителю мужеского пола, а пока что у нас все-таки, несмотря на европейские влияния полов 2, трансгендеров я как-то вот в расчет не принимаю и даже не очень понимаю, с чего ради их принимать, есть такого рода части организма, то есть или есть, или нет. Это, безусловно, некоторые... термин не впрямую. Тестостерон у тебя есть, он может быть с точки зрения наличия умения командовать у абсолютно любого человека, хоть бы и у дам. И очень часто, не случайно там про правительство, очень часто такое случается, государство Израиль времен Голды Мейер говорили, что она в нем единственный мужчина. То же самое касалось и Маргарет Тэтчер в Британии. Уж куда как дама была очаровательна. Но когда надо было проявить характер, а кто кроме нее мог его проявлять? Да никто. И вот здесь это серьезно. Или у тебя есть умение вовремя, быстро реагировать на ситуацию, которая требует немедленного решения, или не обижаясь. Чего обижаться, что Ленин взял власть? Он умел мгновенно перескраивать ситуацию проигрышную в ситуацию, когда он выигрывал в конечном-то счете. Он менял свою позицию с точностью до обратной, выигрывая результат конечный. Да вы вспомните раскол в правительстве по поводу мира с Германией, вот этого похабного мира. Что там было у оппонентов Ленина, включая, кстати говоря, и Троцкого? Бредятина, которая у нас идет по нашим телеканалам, включая нынешние сериалы на тему Парвуса, ну, я понимаю...
Я смотрел этот сериал, мне очень понравился.
Да я понимаю, он кинематографически может быть снять хорошо. А «Пираты Карибского моря», например...
Мне не понравился этот сериал.
Вам не понравился, но поскольку он нравится некоторому количеству десятков и сотен миллионов людей, а помимо вас, то согласитесь, что что-то в нем, наверное,
есть. Наверняка, конечно.
Да и «Фантомас» был знаменитым фильмом в мои годы.
Это интересно.
И, может быть, да, может быть, нет. И много чего такое бывает. Потому что идея, что это отражает то, что было, примерно такая же, как, ну, «Афганская война» и «Девятая рота». Или фильм «Сталинград» и реальная Великая Отечественная война и «Сталинградская битва». Ну, вот у меня такой подход. Уж извините. Тут спрашивают, за красных мы были, за красных, если уж говорить о том, чем была моя семья в революции, гражданская война. А как тут белыми быть? Вы почитайте книжку православного священника, уж не помню фамилию, известная, еврейский погром на Украине в 18-м году. Единственная сила, которая представляла собой надежду на возрождение страны, были большевики. Чем оно все кончилось потом, какими репрессиями, это все понятно. Ну, проблема наша в том, что термидорианство, гильотина развеспьеровская, она ведь по нам прокатилась, растянувшись на десятилетия. Там это было просто 1.5-2 года, хопаньки, ну ладно, террор кончился. А у нас террор волнами шел, и по большому счету прекратился только со смертью Сталина. И простить это ему нельзя. Ну, нельзя. Потому что те, кто выжил, или те, кто замаскировался, или те, кто разбежался по углам, или те, кто сменил уничтоженных, но еще не был уничтожен, к смерти вождя, ведь очередная волна готовилась. Они, конечно, могут говорить, что без этого иначе было бы нельзя. Да почему нельзя-то? В каждой конкретной ситуации есть разный уровень жестокости, длительности этой жестокости и резни. У китайцев с Мао Цзэдуном, господи, какая кровавая была культурная революция, но длилась-то куда как меньше. До того времени, пока с хунвейбинами не расправились, и они успели перейти на новые рельсы, не изничтожив вообще всего, чего угодно, в том числе и умение крестьян работать в частных хозяйствах. А мы изничтожили. А теперь спрашиваем, а что это мы отменили старое, а у нас никак цивилизованный капитализм? Вот прям не образуется, а ему откуда взяться? У нас дикий капитализм пошел. Грабь растаскивает, чего можно, и до сих пор идет. Ну, жизнь такая. Кто мог управлять Россией после революции? Ну, никто, как выяснилось. Керенский? Да выпустил власть точно так же. Мы, видите ли, не можем применять силу. Вот, июньские, июльские напряги с партией большевиков. Были ли у правительства ресурсы для того, чтобы их раздавить? Были. Кроме одного – решимость. А если команду не отдашь, а да какая разница у тебя, сколько ресурсов за тобой и под тобой? Армия воюет, страна отмобилизована, победа на носу. Ну, на носу ж победа. Умудриться взять и выпустить все из рук, сцепившись с противником куда как слабеньким. Но не были большевики серьезными бойцами. Не ожидали они сами своей победы. Это есть факт. Все, что потом говорилось, там, школа Ланжумо.
Не, ну переписали историю под
себя, конечно. Но за несколько десятилетий можно написать, как это было неизбежно именно в сторону большевиков, да, конечно. Ах, генерал Корнилов, вооруженный переворот на носу. А что, Корнилов мог захватить власть? А как показывает опыт, не мог. Ну, если бы мог,
захватил,
так захватил бы,
наверное, конечно.
Ха! Никто не пошел. Корниловский мятеж офицеры в значительной мере поддержали. Дальше что? Это потом было Белая гвардия, офицерские роты. Знаете, ну, после того, как тебя выставили из клуба на лестницу, бесполезно придумывать даже самые остроумные ответы. Остроумие на лестнице – это тот самый случай. Совершенно бесполезно говорить, что злой гений революции был Лев Троцкий. Ему Ленин в руки власть пихал. Он отказывался, справедливо говоря, что нечего евреям лезть в управление Россией. Ну, ладно, переубедили. Но Красную армию-то он создал? Создал. Но носился по фронтам, сплачивая военспецов с абсолютно анархистской массой, которая никому не хотела подчиняться, тем более бывшим офицерам. Сплотил. Ну, на карту посмотрите, чем была вот эта самая Советская Республика в 18-м году, в 19-м году и далее до конца советской власти. Значит, наверное, люди, у которых стоял вопрос свержения и уничтожения их власти, либо выстоять и победить любой ценой, но они выстояли и победили любой ценой. При этом они что, первые в истории? Любой ценой это и у Петра было, это и у Грозного было. А как? Власть иначе не держит, если она развалится. Ее разваливать не надо, ее рушить не надо. И это, кстати, почему я терпеть не могу очередные разговоры о том, что вот мы сейчас власть возьмем и будет все хорошо. У нас же носится масса народу, начиная с широко известного человека по фамилии Навальный, который выводит на улицу куча разных людей. В основном народу не очень, мягко говоря, понимающих, что делается, ну, как правило, подростки или студенты.
Во всем мире их используют, да. Как хворост такой.
Ну, выйти на улицу же прикольно. А власть шибануть, это же интересно.
Тем более, говорят, за правое дело же.
Нет, все говорят всегда, что за правое дело.
Да, Евгений Иванович, нам, к сожалению, нужно сейчас
прерваться. Ну, у нас погода, да? Погода. Дальше вернемся завершить.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись, Евгений Иванович.
Мы вернулись в студию. Опять же, 5533 Вести. Т1. Революция была неизбежной. Т2. Нет, вполне эволюции могли обойтись. И Т3, ну, заговор это поэтому, куда же нам против международного мирового заговора? Может, даже межпланетного. Вон там рептилоиды прошли по каналу РЕН-ТВ. Нам тут пишут о том, чего было с армянским геноцидом и о роли Николая II, который организовал и, как написано, возглавил, чего не было, не возглавлял он никаких операций, по спасению армян от геноцида. Так вот, очень рекомендую, вы почитайте Варкеса Тавекеляна. «Гранит не плавится». Вот наберете, если в интернете «гранит не плавится», тут же вам и выскочит, соответственно, материал. Удивительно талантливая книга, написанная Варткесом Арутюновичем Тавекеляном, где по определению, учитывая то, что фактор личности в истории и на авторов книг распространяется, и они пишут про то, про что им интересно, там очень много и про геноцид армян, и про события предреволюционные, и про события послереволюционные. Такие записки чекиста, я бы сказал.
А он чекист?
Ну, да, как есть. Хорошее, сильное, на самом деле, очень художественно, но при этом очень честная книга, основанная в огромной мере на реальном опыте автора. Так что много чего там на самом деле написано, чего было. Итак, я бы просил, кстати, не забывать, что миллионы людей, бежавших с территорий, которые оказались в том числе под турками, из тех, которые были в составе Российской империи. Мы же потеряли к революции земли, которые были сегодня это северо-восток Турции, населенные армянами, греками, понтийскими греками. Мало кто помнит о геноциде понтийских греков. И много кем еще, это тоже результат проваленной войны, при том, что по результатам должны были, вообще-то говоря, брать проливы, там, делить Оттаманскую порту, покровительствовать христианам, которых там после этого всего, после 20-х годов уж совсем и не осталось, поскольку у кого не прикончили, тех выселили. Ну, чтобы не повторялось, чтобы базы не было. С 1878-го по 1917-й. Это, вообще-то говоря, почти два поколения. Это были люди, которые были российскими подданными. Судьба их была страшна, абсолютно безнадежна. Другое дело, что дальше такое пошло по территории всей империи, что уж чего там говорить. Можно было бы избежать, разные были развилки, влезать в японскую войну. Зачем? Провоцировать революцию? Ну, с иконами шли за Гапоном. Провокатор он был или нет, неважно. К царю. Правды просить. А как с перепугу начали по ним палить, да? Так и началась история о кровавом воскресенье революции. Сейчас, понятно, адвокатировать-то можно. То есть ошибка на ошибке ошибкой погоняет. И в значительной мере. Ошибки начинаются с приходом во власть и с укреплением и закреплением в ней людей, которые власть компрометируют, чтобы не сказать, жутко позорят. Можно снимать сколько угодно сериал по Распутину, благо хороший артист, играя Распутина, может много чего доброго, обелив его имя. Ну, по крайней мере, в глазах поколения, которое ни черта не знает и не помнит, и которому что Распутин, что герой Дюма. Ну, например, Д'Артаньян. А какая разница? Давно было, кто их помнит? А там, да хоть Иван-Царевич с серым волком поперек. Потому что смотришь замечательный советских времен фильм с Петренко. Ну, вот без этого всего лакировки, который и на воспоминания опирался, и на много чего. Читаешь Пикуля. А Валентин Пикуль интереснейший писатель. Он хоть и беллетрист, но куда как ближе был к жизни, чем все те, кто сценарий сегодняшних сериалов пишет.
«Нечистая сила», по-моему, его произведение называется, да, про Распутин?
Как ой, раз про много у него на... Да уж. Там много чего. Пикуля вообще стоит почитать, да, хоть все собрание сочинений. Это от Моазунда до битвы железных канцлеров.
Тем более, это легко читается очень.
Абсолютно легко. Потому его критика не любила и терпеть не может. Легкий жанр для критиков, хоть это Дюма, хоть Валентин Пикуль, хоть капитан Мейнрид или О. Генри, хоть братья Стругацкие, неважно какой относится. Но вот если хорошо читается, и поэтому рвут из рук книги большими тиражами издают, то это плохая книга. Может быть, потому что каждый критик когда-то хотел быть писателем, да ни у кого не получалось. И есть в этих людях что-то злобновато-завистливое, отчего они какие-то книги вообще стараются не заметить, особенно наиболее популярные, а какие-то затолкать пинками. Ну, есть такое в нашей высоколобой критике. Не случайно авторская проза означает, что никто, кроме автора и трех критиков, читать это не может и никогда не сможет, потому что сие уныло или вообще непонятно, или просто поперек всего, но зато какой простор для копания в этом всем. А литераторов, не способных ни на что, кроме копаться во всем этом. Извините, уважаемые господа критики, ну как есть.
Очень вы суровы, конечно, критикам, Евгений Янович.
А вы можете себе нам представить критика, которого вы читали бы с удовольствием, литературного критика? Я нет. Пытался многих. Если это неинтересно, скучно, явно претенциозно, занудно, чего их читать?
Нет, есть, конечно, хорошие, которые пишут интересно.
Есть литературоведы. Да. Это разное. И поэтому, например, литературоведческие работы Дмитрия Быкова, хоть то по Горькому, хоть по Маяковскому, читать интересно. А вот когда начинаются критики, так последним, который у нас был интересен, был Белинский. Уж извините, пожалуйста. Отчего другие не вспоминаются? Ну, вот от того и не вспоминаются, что вспоминать-то ведь, в отличие от критикуемых ими произведений, нечего. А из пустого места, ну, только китайский философ может извлечь что-нибудь. Там тень собственной тени, что-нибудь эдакое по Лао Цзы. Очень интересно, но не для населения. И возвращаясь обратно, кем был Распутин в старые времена? Ну, абсолютным позором царственного дома. Вы как хотите под него, подбивайте беллетристику, какой он был герой, почему его любили. Да не почему. Бывает, человек слаб, свойственно ему на всяких авантюристов клевать. Иначе некоторые члены нашей Государственной Думы, они бы и не были членами нашей Государственной Думы и не получали бы отдельно взятые из них генералов разных служб, а крутили бы хвосты своим коровам в своих отдаленных провинциях. Но сейчас мы подошли к концу часа.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.